Радио Радонеж в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Братья и сестры, так как наша передача проходит накануне Страстной Седмицы, то мы сегодня с вами поговорим о Страстной Седмице. То есть мы рассмотрим, какие события происходили в понедельник, Великий понедельник, Великий вторник и так далее. События Страстной Седмицы, они предваряются прежде всего Лазаревой субботой. Воскресение четырехдневного покойника, оно так взволновало жителей Иерусалима и окрестностей Вифании, что когда Господь Иисус Христос на следующий день входил в Иерусалим, то толпы людей вышли для того, чтобы встречать Его, который воскресил четырехдневного покойника. Конечно, эти люди по-разному относились к Господу Иисусу Христу. Одни считали, что это воскресший один из древних пророков. Ирод высказал даже такую мысль по поводу Иисуса Христа, что это Иоанн Креститель, который воскрес из мертвых, и вот он творит такие чудеса. Разные люди по-разному говорили, кто такой Христос. И однажды мы видим в Кесарии Филипповой, Христос спросил у самих апостолов, а вы за кого почитаете меня и от лица всех апостолов? Петр ответил, ты Сын Божий. А после событий этого дня, когда был вход Господень в Иерусалим, Сын Божий удаляется в Вифанию, то есть в дом Лазаря четырехдневного, где жили также сестры Лазаря, Марфа и Мария. И надо сказать, что всякий раз, возвращаясь в Иерусалим, он потом будет возвращаться к ночи именно в Вифанию, и мы находим его или в доме праведного Лазаря, или прокаженного Симеона. Итак, Великий понедельник Страстной Седмицы. В богослужении этого дня Церковь призывает нас как бы сопереживать со Христом все то, что с Ним происходило. В таинственном созерцании, сближая события Ветхого и Нового Завета, Церковь в тех текстах, которые читаются именно в Великий понедельник, показывает нам грядущее невинное страдание Спасителя в очень интересном и различаемом ветхозаветном прообразе целомудренного Иосифа Прекрасного, который, как мы знаем, был послан отцом к братьям, пришел к своим, свои его не приняли, и за 30 сребреников они продали его в рабство. За сребреники продали его в рабство, там немножко другая сумма была, не 30. И Церковь вспоминает этого древнего Божьего угодника Иосифа Прекрасного как некий прообраз невинного Христа, который приходит к своим, как сказано в Евангелии от Матфея, пришел к своим, чтобы спасти их от грехов их, и потом мы знаем, как иудейское общество отреагировало на его явление в их жизни, как они всячески сопротивлялись ему. Но как Иосиф Прекрасный не мстит своим братьям, а напротив, он через разные трудности приводит их к осознанию своей вины, к покаянию, так и Христос в своем первом пришествии, он пришел не судить людей, а спасать людей. Вот это надо осознавать. Великий понедельник, поется тропарь, иссохшая смоковница за неплодие, прещение, убоявшиеся братья, плоды достойны покаяния принесем Христу, подающему нам велию милость». Этот тропарь Великого Понедельника, он связан с евангельским чтением Евангелия от Матфея, 21 глава, 18 по 22 стих, где буквально говорится следующее. «Поутру же, возвращаясь в город», то есть возвращаясь из Вифании в Иерусалим, «взалкал и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не нашедши на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница? Иисус же сказал им в ответ: если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и вергнись в море, будет, и все, чего не попросите, в молитве с верой получите». Вот здесь мы сталкиваемся с некой проблемой. Дело в том, что смоковница не плодоносит в это время года. И, казалось бы, Христос и не должен был ожидать от этой смоковницы какого-то плодоношения в это время года. Но смоковница в данной ситуации является только неким символом, прообразом. А речь идет о еврейском народе. Смоковница является одним из библейских символов еврейского народа. Что они не принесли соответствующие плоды Христу Спасителю в его первом пришествии. Мы же видим, когда происходит Рождество Христово, с востока языческого приходят волхвы, астрологи, и приносят дары – золото, ладан и смирну. Золото как царю, ладан как Господу, смирну как человеку, которому надлежит умереть. А еврейский народ оказался на положении вот этой неплодоносящей смоковницы, о которой Господь заботился, и мы знаем притчу о неплодоносящей смоковнице, когда говорится, что ее надо срубить, но садовник упрашивает, он говорит: нет, я вскопаю вокруг нее землю, я унавожу эту землю, подождем еще немного. Бог всегда ждет, когда тот или иной грешник раскается и обратится к нему. Например, в книге Амоса, глава 2, 4 стих, мы находим такие слова: «Так говорит Господь, за три преступления Иуды и за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господень и постановление его не сохранили». Почему здесь сказано «за три преступления Иуды и за четыре не пощажу»? То есть Бог может простить за первый грех, даже если этот грех повторяется, второй грех. Но когда третий, четвертый, это уже что-то хроническое. Поэтому и сказано: за три преступления и за четыре не пощажу его. Есть очень интересное объяснение святителя Иоанна Златоуста, его гомилии на Евангелие от Матфея, где он пишет: «Итак, для чего же смоковница проклята?» Действительно, надо понять, почему Великий Понедельник Христос проклинает смоковницу. Златоуст пишет: «Ради учеников, именно чтобы их ободрить, так как Христос всегда благодетельствовал и никого не наказывал, между тем надлежало ему показать и опыт своего правосудия, и отомщения, чтобы и ученики, и иудеи узнали, что он, хотя и мог иссушить подобно смоковнице своих распинателей, однако же добровольно предает себя на распятие и не иссушает их, то он, Христос, и не захотел показать этого над людьми, но явил опыт своего правосудия над растением, то есть над этой смоковницей. Златоуст продолжает. Итак, когда подобное случается, или с какими-либо местами, или с растениями, или с бессловесными животными, то не любопытствуй, не говори, если еще не наступило время собирания плодов со смоковницы, то правосудна ли она иссушена? Такие слова крайне безрассудны. Лучше взирай на чудо и дивись, и прославляй чудодействующего. Конец цитаты. Здесь мы видим, что святитель Иоанн Златоуст понимает в этих символических действиях Христа, когда он проклинает смоковницу, и она засохла, указание на его второе пришествие. Действительно, в первом пришествии он пришел не судить людей, а спасать людей, и он будет даже молиться за распинателей. Мы знаем эту молитву, когда он будет говорить: «Боже, прости им, ибо они не знают, что они делают», но, прокляв смоковницу, он показал тайну и своего второго пришествия, когда он придет как грозный судья, и, с другой стороны, показал, что ему ничего не стоило проклясть всех своих врагов, чтобы ученики его, когда увидят его схваченным, висящим на кресте, не смутились бы, а поняли бы, что эти его все страдания были вольные, потому что в тайну его преображения были посвящены только три ученика. Причем до воскресения Христова они не могли об этом никому рассказывать. И здесь Христос этим чудом, с одной стороны, свидетельствует о том, что Он действует в этом мире не только как Спаситель, но может действовать и как Судья, и во втором пришествии Он будет только Судья, а с другой стороны, Он укрепляет веру учеников. Один древний христианский комментатор писал так: «Лучше было бы никогда не быть человеком Божиим, нежели называться таковым и не жить согласно с Богом. Если кто-то, не являясь твоим, тебе не подчиняется, ты не печалишься, а вот о том печалишься сильно, кто твой и тебя презирает, служа другим. Так и Бог не столько гневается на чужого, который открыто служит дьяволу, как на своего, который исполняет волю дьявола». Вот здесь мы сталкиваемся с другой проблемой. Бог действительно значительно строже спрашивает со своих. Это очевидная истина. В книге пророка Амоса, 3 глава, 2 стих, сказано: «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». То есть совершенно очевидно, что со своих избранников Господь всегда спрашивает значительно строже, чем, скажем так, с обычных людей, непричастных к Церкви Божией. И в этот день Христос на ночь возвращается в Вифанию, и мы теперь поговорим о великом вторнике Страстной Седмицы. Ночь на вторник Господь Иисус Христос также провел в Вифании, а во вторник утром опять пришел в Иерусалимский храм и много учил в храме и вне храма, и его притчи, которые он там рассказывал, первосвященники, старейшины, слыша эти притчи, они очень возмущались. И у них стал созревать вот этот план, как бы им погубить Иисуса. Стихира Великого Вторника Страстной Седмицы. «Усыпленный душевною леностью, я не приобрел Христе жених горящего светильника, который составляют добродетели, и уподобился неразумным девам в своей бессмысленной жизненной деятельности. Владыка, не закрой для меня любвеобильного сердца твоего, но, отогнав мой беспросыпный сон, восставь и введи меня с мудрыми девами в свой чертог, где радостный голос празднующих и взывающих непрестанно: Господи, слава Тебе». В этой стихире, которую я прочитал по-русски, потому что не все хорошо понимают славянский текст, мы видим указание на притчу о разумных и неразумных девах. Именно Великий Вторник, Страстной Седмицы, в Иерусалимском храме Христос произносит эту притчу, которую мы можем найти в Евангелии от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. В этой притче рассказывается о том, что были разумные и неразумные девы. И у тех, и у других были светильники. Но одни заботились о том, чтобы масло было бы в их светильниках все время, потому что встречать жениха, возможно, придется в ночи, чтобы выйти с горящими светильниками. А другие были беспечные, неразумные девы, они об этом не заботились. Для них как бы было достаточно того, что они девы, то есть целомудренные, достаточно того, что у них есть светильники. А есть масло в этих светильниках или нет, это как бы их особенно и не волновало. Святитель Кирилл Александрийский в своем комментарии на Евангелие от Матфея пишет: «Поскольку в Писании есть обыкновение разделять всю жизнь на 5 частей, каждому времени Он, Господь, уделяет и благочестивые, и неразумные души, потому что каждое время имеет мудрых и наивных, праведных и неправедных, а тем, что все вышли со светильниками, Он, Господь, показывает, что все души были просвещены Богом, естественными и врожденными законами, и даже писанными через Моисея законами. И все вышли навстречу жениху, это означает, что все намеревались угодить Богу и духовно сочетаться с женихом, сеющим в сердцах верующих всякий вид добродетели, почему он, Господь, и зовется женихом. Однако некоторые по наглости, несмотря на то, что имели от Бога просвещение, не удержались в короткой жизни. А со сном он, Господь, сравнивает и называет дремотой смерть плоти, непременно настигающую и мудрых, и неразумных, которых восстанавливает ангельская труба во время Христового пришествия. Ибо все восстанут, когда смерть упразднится, и добрые, и злые, и все будут привлечены к ответу перед судьею, что означает привести в порядок светильники каждого, помышляющего о собственной жизни. Когда ничто дурное не нападает, душа начинает пребывать в неком состоянии, когда ничто дурное не нападает, просветленность, а когда, напротив, испытывает мрак некий собственных грехов, она как бы пребывает во тьме. Здесь мы видим, что Кирилл Александрийский, святитель Кирилл Александрийский, вот этот возглас «Се жених грядет в полуночи», он воспринимает как звук трубы архангела Гавриила, которая пробудит в жизнь вечную всех людей, и разумных, и неразумных, и праведных, и грешных. Все встрепенутся, находящиеся в земле покойники, воскреснут, души вернутся в воскресшие тела, и каждому придется давать отчет. Кирилл Александрийский показывает нам, что очень многие народы ищут общение с Богом. Он говорит, что и эти девы, и те девы, и эти со светильниками, и эти со светильниками. Кирилл Александрийский говорит, что познание-то о Боге есть у всех. Почти нет такого народа, да просто нет таких народов, где бы отсутствовало бы религиозное чувство. Но как по-разному оно проявляет в себе, религиозное чувство. Некоторые действительно пытаются штурмовать небеса своими собственными усилиями. Если говорить о разных религиях, наверное, все-таки есть только два типа религии. Это религия закона и религия благодати. Религия благодати – это христианская религия. А религия закона – это все остальные религии, все вместе взятые. Принципиальной разницы особо нет. Так вот, те, которые надеются, что у них хватит автономных сил забраться на небеса, осуществить богообщение в жизни своей, сугубо автономными своими силами, вот это люди, которые напоминают вот этих неразумных дев, у которых светильники-то оказались пустыми. Масло – это символ помазания от Духа Святаго, то есть то, что мы связываем с божественной любовью, потому что сказано, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Поэтому надо прямо сказать, что масло в светильниках – это благодать. Благодать – это незаслуженная милость. Это отсутствие каких-либо заслуг с нашей стороны, но когда мы смиряемся перед Богом, Он проявляет свое милосердие и делает нас праведными по благодати через прощение, которое проявляет по отношению к нам. Как блаженный Августин говорил, я часто вспоминаю эти слова, весь закон исполнен тогда, когда все грехи прощены. А в других религиях, которые не связаны с христианством, там представление такое, что люди и друг с другом выстраивают отношения, око за око и зуб за зуб. И с Богом у них выстраиваются такие некие товарно-рыночные отношения. Если мы там пожертвовали на религиозную какую-то программу, то к нам должно прийти некое благополучие, успех. Если мы молимся к молитве, такое отношение мантрическое, то уже только за это как бы Господь должен изменить отношение к нам. А в нашей религии немножко наоборот. Человек может все очень правильно выполнить, все ритуалы, все обряды, вычитать все молитвы. А вот даровать ему благодать или нет, это зависит от Бога. Как некогда Рахиль сказала своему мужу Иакову, дай мне детей, иначе я умру, если не дашь. А Яков ей говорит, разве я Бог, чтобы дать тебе детей? Это Бог тебе не дает детей. И вот то, что она требовала от Иакова, немножко непонятно. Она требовала, как говорят некоторые экзегеты, чтобы Яков молился о ней. Но другие экзегеты возражают, а разве Яков не молился за свою любимую жену? Конечно, молился. А вот дать ей детей или нет, от него не зависело. Да, Яков пророк Божий, это патриарх Божий. А вот дать детей Рахили от него не зависело. Конечно, он все выполнял, что можно было исполнить, жертв приносил, какие были необходимы. А все решает Бог. Так вот, если благодать присутствует в жизни человека, то есть милость Божия коснулась его в Духе Святом, заслугами Господа Христа Спасителя, да, такой человек может обрести Божье прощение и дар вечной жизни в Боге и с Богом. А если вот эта встреча не состоялась, у человека просто были познания о том, что Бог есть, Бог един, Бог создатель мира, Бог наказывает злых, благословляет праведных. Да такие понятия у многих присутствуют, и иудеи так рассуждают, и мусульмане, и даже некоторые христианские направления, которые выстраивают с Богом именно вот такие отношения. Но наша церковная традиция устанавливает, что без Божьего милосердия, то есть без благодати, своими только собственными усилиями человек не может ничего изменить в своей жизни. Поэтому в нашем понимании неразумные девы – это те, которые ограничиваются, скажем так, только теоретическими какими-то изысканиями по поводу Бога, а разумные девы – это те, которые деятельно выстраивают отношения с Богом в том смысле, что они ищут примирения с Создателем, плачут, рыдают во время земной жизни, ища Божьего прощения, смиряются перед Создателем и друг перед другом, и Бог дает им благодать, их светильники полны маслом, и в день страшного суда их лица будут сиять от этих светильников. И напротив, сказано в Ветхом Завете, что лица нечестивых будут во мраке, они помрачены будут, потому что свет Божьей благодати, который не коснулся их при жизни, он не коснется их после смерти. И мы вспоминаем Великий Вторник, именно притчу о разумных и неразумных девах. Итак, Христос возвращается опять в Вифанию, после того, как он был в Иерусалимском храме, произносил разные притчи, в том числе ту, о которой мы сейчас говорили. И великая среда Страстной Седмицы, здесь мы обнаруживаем Христа в доме Симона Прокаженного. Некоторые высказывают мысль, что этот дом находился в Вифании, некоторые с этим не соглашаются, говорят, что он был в Иерусалиме, но для нас вот важно понять, что происходило в доме Симона Прокаженного. В доме Симона Прокаженного произошло следующее. Появилась женщина с алавастровым сосудом, когда Христос сидел за столом, возлежал, в доме Симона Прокаженного, где были угощения поставлены для него, наверное, для его учеников, для родственников Симона Прокаженного. И вдруг заходит женщина с алавастровым сосудом драгоценного мира. И все в этом городе, в этом месте знали, что она блудница. И она опускается на колени перед Христом. Она разбивает эту скляницу и льет драгоценное мира на ноги Спасителя. Тропарь этого дня. «Господи, я же во многие грехи впавшая жена Твое, ощутившее божество, мироносицы, вземши чин, рыдающий мира тебе, прежде погребение приносит. Увы мне, глаголющий, яко ночь мне есть рожение блуда, невоздержанно, мрачное же и безлунное рочение греха. Прими, моя источники слез, иже облаками производяй моря воду. Преклонися к моим воздыханиям сердечным, преклонивай небеса неизреченным твоим истощанием. Да блабожу причистие твои нози, и отруси я паки головы мои я власы, их же в рай Ева пополудни шумом, уши огласивши страхом скрыся, грехов моих множество, и судеб твоих бездны кто исследует, души спаще, спаси мой, домя твою рабу не презвиши, и же безмерную имей милость». Вот такие слова вкладывает тропарь этого дня в уста этой кающейся женщины. Само это событие описано в Евангелии от Матфея, 26 глава. Здесь мы находим вот описание этих событий. Но что произошло? Оказывается, в эту самую среду, когда Господь находился в доме Симона Прокаженного, лидеры еврейского народа собрались в Иерусалиме, тоже в определенном каком-то месте, и они делали совещание против Иисуса, как бы схватить его хитростью. Хитростью это значит не на глазах у народа, потому что люди толпами ходили за ним. Мы видим, когда происходили чудесные насыщение хлебами, то 3000 человек, не считая женщин, детей, то 5000 человек, не считая женщин и детей. А когда стало известно, что он воскресил 4-дневного Лазаря, то весь Иерусалим пришел в движение, когда он туда входил, и противники Христа искали, как бы можно было бы схватить его хитростью, чтобы это произошло не на глазах у людей. Ведь если он ночью проводит в Вифании, вся Вифания видела чудо, они были посвящены в чудо, воскресение 4-дневного Лазаря. Поэтому там бы никто, конечно, бы его им не выдал, а в Иерусалиме тем более, очень многие люди пришли на праздник Пасхи, и они торжественно встречали Иисуса, когда был вход его в Иерусалим. И вот они сидели и думали, как бы схватить его хитростью. А вот в доме Симона Прокаженного вместе с Христом находился Иуда. И когда Иуда увидел, что драгоценная мира льется на ноги Спасителя, наверное, у Иуды в голове был какой-то такой калькулятор, и он начал высчитывать, а сколько же может стоить эта мира. И он так вот приблизительно, на взгляд, сосчитал такой внутренний калькулятор. Что такое внутренний калькулятор? Это жадность человеческая. И он начинает возмущаться. Он начинает возмущаться, и другие начинают возмущаться вместе с ним. К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете, возлив мира сие на тело мое. Она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала. Некоторые говорят, что это была Мария Магдалина. Нет, это не Мария Магдалина, это женщина, она более величественная, чем все вместе взятые жены мироносицы. Хотя она была блудница, ее беззакония были известны всем, но она совершила то, как мы прочитали в Тропаре, она опередила чин жен мироносиц. Мироносицы, вземши чин, то есть опередила их всех. Она помазала Христа до его смерти, даже до его страданий, даже до его ареста. И Господь сам засвидетельствовал о ней, что где не будет проповедано Евангелие, везде будут вспоминать об этой удивительной женщине, которая совершила такое самоуничижение. Конечно, каждый из нас во время этих дней Страстной Седмицы переживает, а что же мы можем принести Иисусу Христу, Господу нашему, какое драгоценное мира Он может ждать от нас в эти дни. И вот есть очень интересное истолкование учителя церкви Оригена, это комментарии на Евангелие от Матфея. Он пишет: что совершают верующие ради Бога, то и есть благоухающая мазь. Однако само это дело верующих ради Бога, которое означает мира, совершается на благо людей, как, например, милостыня, посещение немощных, принятие странствующих, скромность, кротость, прощение и прочие подобные добродетели, которые приносят людям пользу. Кто совершает это для христиан, тот умощает ноги Господа миром, поскольку они, христиане, сами и есть ноги Господа, которыми Он, Христос, всегда ступает. Конец цитаты. Мы видим, что Ориген в духе Александрийской школы, там преобладали аллегорические истолкования. Он говорит, что мы можем тоже во время Страстной Седмицы возлить драгоценное мира на ноги Спасителя, если будем проявлять любовь к братьям и сестрам по вере. Все добро, которое мы, христиане, делаем по отношению к другим христианам, оно обязательно зачтется нам. Как сказано, если кто кружку холодной воды подаст во имя Христа, ученику Христа, ему это зачтется. И более того, мы знаем, что на страшном суде Христос ставит знак равенства между собой и любым другим человеком. Он говорит на страшном суде, что если ты навестил заключенного, если ты посетил больного, если ты напоил жаждущего, накормил алчущего, одел нагого, ты меня накормил, ты меня напоил, ты меня посетил, ты меня одел. Если кто-то был наг, а мы помогли ему с одеждами. Поэтому мы можем подражать этой удивительной женщине, творя добро именно в период Страстной Седмицы, потому что и в Писании об этом сказано, когда пост совмещается с благодарением по отношению к Богу, с молитвами, а еще лучше с благотворительностью, как у пророка Исаии сказано, что истинный пост – это не когда человек там гнетет себя всячески, а когда он разделит хлеб с нуждающимся. Вот такой пост Бог ждет от нас. Поэтому в период Страстной Седмицы мы не должны замыкаться вот сугубо в такие наши чисто религиозные представления, обрядовые, чисто обрядовые представления о том, как надо себя вести. Но по-прежнему продолжать проявлять любовь, особенно когда мы будем входить в дни Пасхи. Может быть, кулич не только для себя приобрести, а для соседа, который нуждается в этом. Даже по Моисееву закону в Пятикнижии мы находим, если какая-то семья бедная, пусть она объединится с богатой семьей и вместе празднуют Пасху. И вот Иуда, увидев, что это драгоценное мира разлито, его уж продать нельзя, он сразу отправился предавать Христа Спасителя. Он приходит к этим еврейским первосвященникам и говорит им, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 сребреников, и с того времени он искал удобного случая предать его. И вот здесь возникает вопрос, а в чем заключалось предательство Иуды? Оно заключалось в том, что он должен был сказать, где в пасхальную ночь будет находиться Христос. Всем было очевидно, что не в Вифании, скорее всего, не в Вифании, а ведь пасхальная ночь у евреев – это не общественное богослужение, это сугубо семейный праздник, семейный, собирались самые близкие. Иногда приглашали не родственников, если те нуждались в благотворении по отношению к ним. И вот предательство Иуды заключалось в том, что он должен был узнать вот после пасхальной ночи, куда пойдет Христос отдыхать. И мы знаем, что после Тайной Вечери они пошли на Елеонскую гору, но туда многие евреи приходили петь псалмы пасхальные. А вот Иуда должен был узнать, куда потом пойдут. А после Елеонской горы они пошли в Гефсиманский сад, и там уже Христос был с небольшим количеством учеников, и предательство Иуды заключалось в том, что он должен был указать то место, где Христос окажется не в окружении многих людей, а с незначительной группой своих последователей. Великий четверток Страстной Седмицы. Это особый день. В этот день мы вспоминаем Тайную Вечерь, на которой было установлено таинство Божественной Евхаристии, Божественной Литургии. И в этот день верные стараются во множестве собираться в православных храмах, чтобы причащаться тела и крови Сына Божия. А как проходил Великий Четверток во дни Господа Иисуса Христа? Христос сказал: «Пойдите, приготовьте мне Пасху». Ну, если сейчас кто-то вам скажет: «Приготовь Пасху», человек будет думать: ну, наверное, надо там яйца покрасить, кулич приготовить, испечь и так далее, и так далее. А вот что тогда означали вот эти слова, этот призыв: «Пойдите, приготовьте мне Пасху»? Надо было найти помещение, в котором надо было все привести в порядок, все вымыть и, главное, уничтожить весь хамец. Хамец – это все то, что бродит. Это кислый хлеб, это там какие-то настойки бродящие, то есть все то, что в состоянии некого такого брожения, то, что связано с закваской. Помните, Христос говорил: берегитесь закваски книжников, фарисеев. Христос также предостерегал христиан, своих учеников, беречься закваски саддукейской, и другая закваска, которую он тоже предупреждал верующих: берегитесь закваски иродовой. Фарисейская закваска и закваска книжников – это религиозный фанатизм, чрезмерный религиозный фанатизм, на чем, собственно говоря, и пострадали книжники и фарисеи. Они слишком все буквально воспринимали, и они требовали буквально от других людей быть такими, как и они. Конечно, это были люди, которые старались соблюдать Божий закон, и в Нагорной проповеди даже Христос говорит христианам, верующим в Него: если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное. Превзойти означает достигнуть и подняться выше. Так вот, вся праведность книжников и фарисеев, она носила такую внешнюю окраску. То есть все очень было благопристойно, и мы тоже должны вести себя благопристойно, но мы должны, достигнув этого, подняться еще выше, превзойти все это. То есть для нас важна не внешняя сторона, а внутренняя сторона. А закваска саддукейская, саддукеи, все религиозные лидеры Ветхозаветной Церкви того времени были саддукеи. Саддукеи – это необновленцы, это страшные безбожники, почти атеисты. Они не верили в загробную жизнь, они не верили в то, что есть ангелы, там есть бесы, там духи. Они были у власти в церкви Ветхозаветной, все эти архиереи и старцы, которые восстали на Господа Иисуса, но они сами были людьми неглубоко верующими. А вот иродова закваска, иродов хамец, которого тоже надо опасаться, это роскошный образ жизни. Ирод Антипа известен как Мод Кутила, который проводил всю свою жизнь в неком таком праздничном увеселении. И вот от этих заквасок Господь нас предостерегает. Так вот, подготовить пасхальную трапезу можно было, уничтожив весь хамец, и постелить там на пол ковры, пуфики, подушки. Стол на несколько сантиметров буквально поднимался от пола, и люди на таком пасхальном седере, они возлежали. Почему мы видим Иоанна Богослова рядом с Иисусом Христом на Тайной Вечере? Не потому, что он был его любимый ученик, а потому, что по обряду пасхального седера, а еврейская Пасха связана с исходом из египетского рабства, само слово «пасха» по-еврейски «песах» означает «прыгать», «перепрыгивать». О чем же идет речь? Речь идет о том, что когда совершалась первая Пасха, то Бог через Моисея повелел евреям резать пасхального агнца, а вот его кровью с помощью иссопа мазать косяки домов. И в эту пасхальную ночь шел ангел смерти. Это была десятая казнь на египтян, и он умерщвлял всех первенцев в тех домах, где косяки не были помазаны кровью. А если ангел видел дом, и там косяк помазан кровью, он перепрыгивал, перелетал, перескакивал через этот дом. Иногда слово «пейсах» переводят как «проходил», но более грамотно это действительно перепрыгивал. То есть, если дом, в котором мы живем, он посвящен Богу, если здесь люди уповают на силу крови Иисуса Христа, то и смерть будет в ужасе, она отступит в сторону, она тоже может испугаться, ангел смерти, потому что Бог оберегает своих верных. Мы знаем, что по умовению ног Господь Иисус Христос совершил Пасху сначала по закону Моисееву, потом установил Пасху новую. Великое таинство, святейшее Евхаристия. Установление таинства святаго причащения есть очень важное событие, которое мы вспоминаем в Великий Четверток. И песнопение из службы в четверток Страстной Седмицы, это известные слова: «Вечере Твоя тайный дней, Сыне Божий, причастниками прими, небо врагом Твоим тайну позем, не лобзание Ти дам, як и Юда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем». Итак, почему Иоанн Богослов сидит рядом с Господом Иисусом Христом? Потому что все началось с ветхозаветной Пасхи, а по седеру, то есть по обряду еврейского Песоха, самый младший должен сидеть с самым старшим, если это учитель, значит, рядом с учителем, и задавать вопросы, что это у нас здесь сегодня происходит. То есть они наизусть знали эти вопросы, и наизусть знали ответы. И самый старший или самый авторитетный должен был отвечать: «Рукою крепкою, мышцы простертые, Господь вывел наш народ из Египта», и вот мы вспоминаем это событие. Какой был пасхальный стол? Ну, конечно, пасхальный агнец, запеченный, горькие травы и пресный хлеб, то, что называется маца. Зачем горькие травы? Они ели эти горькие травы, это чеснок, это перец, это лук, коренья горькие, до такого момента, чтобы слезы текли из глаз, чтобы вспомнить, как тяжело было еврейскому народу в египетском рабстве. Почему мы видим, что хлеб, когда его едят во время Тайной Вечери, вот эту мацу, омакали этот хлеб в соль? Не соль сыпали на хлеб, а хлеб омакали в соль. Потому что по обряду еврейского Песоха соль растворяли в воде, чтобы вспомнить слезы еврейских женщин, у которых отнимали детей, мальчиков, и бросали в воды Нила, и вспомнить слезы самих этих младенцев мужского пола, которых фараон приказал уничтожать. И вот то, как Евангелие описывают Тайную Вечерь, это очень все соответствует историческим реалиям. Мы видим, самый младший сидит рядом с Господом Иисусом Христом. Мы видим, что хлеб пресный омакается в соль разведенную. И там были горькие травы, и там были песнопения, и там поднимали чаши с вином. Чаши с вином – это часть пасхального седера. Благословляли чашу с вином, благословляли хлеб. Пресный хлеб лежал тремя стопками в честь богатых евреев – одна стопка, в честь евреев среднего достатка и в честь бедных евреев. Почему? Чтобы каждый, какой бы у него ни был достаток, он мог бы прийти и участвовать в этом пасхальном седере. Самый бедный мог сесть рядом с самым богатым. Как за божественной литургией мы видим, что иногда причащаются очень богатые люди и тут же очень бедные. А то, что наша Пасха – это прежде всего Божественная Евхаристия, сам апостол Павел сказал: «Пасха наша, Христос, закланный за нас». И вот когда по обряду еврейского пасхального седера надо было благословлять хлеб, благословлять вино, перед этим омовение совершали, микву, вдруг Христос меняет порядок пасхального иудейского седера. Он, благословляя хлеб, говорит: «Сие есть тело мое, сие есть тело мое, за вас ломимое». Потом он взял чашу и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте от нее все, ибо сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». И вот здесь оканчивается ветхозаветная иудейская Пасха, Пейсах, и рождается таинство Божественной Евхаристии, Божественной Литургии. Блаженный Иероним Стридонский обращает внимание на то, как повели себя апостолы, когда Христос сказал: «Один из вас предаст меня». Они вели себя не одинаково. Было отличие у Иуды. Смотрите, что пишет блаженный Иероним. «Другие же опечалились», то есть когда Господь сказал: «Один из вас предаст меня», «и весьма опечалились, когда спрашивали Христа: не я ли Господи?» То есть они его называли Господом, спрашивая. «И чтобы не выдать себя молчанием, и он», то есть Иуда, «чья совесть не давала ему покоя, и чья рука оказалась опущенной в блюдо, тоже вопросил: не я ли Рави?» Вот это как раз отличие, на которое обращает внимание блаженный Иероним Стридонский. Если все спрашивают: не я ли Господи, а Иуда боится произнести имя Божие, это священное имя, это четырехбуквенное непроизносимое имя, и он говорит: не я ли Рави? Он его называет только учителем, он не называет его Господом. На это обращает внимание блаженный Иероним. То есть в этом человеке, в Иуде, все перемешалось. И страх перед именем Бога, и жадность, которая в нем присутствовала, стремление к обогащению, и чего там только не было. Тьма над бездной, одним словом. И а что происходит далее? Иуда спешит предавать Спасителя. Господь ему говорит: иди, что собрался делать, делай. Ну, все подумали, что он пошел там деньги раздавать нищим, потому что было так заведено, а он носил ящик с пожертвованиями, собирали туда цедаку, как положено, чтобы потом на добрые дела и на нужды апостолов что-то купить он тоже мог. А все пошли на Ильонскую гору. Пели там псалмы, которые пелись во время Пейсаха. А вот потом вернулись в Гефсиманию совсем немногие. И вот предательство Иуды, оно заключалось в том, что он приводит в Гефсиманию людей, которые должны схватить Иисуса. Его схватили, его привели к первосвященникам. Был не один первосвященник, как положено по закону Моисееву, а был тот, который действующий первосвященник, и тот, который, скажем так, на пенсии, как сейчас у католиков есть. Папа действующий, Франциск и Бенедикт, это как бы папа на пенсии. Этот порядок ввели римляне. Они запретили, чтобы пожизненно первосвященник правил до смерти. Они сказали, что если им кто-то не угоден, они будут смещать. Поэтому вот несколько там первосвященников, как минимум два. И Христа допрашивают. Его допрашивают. Ночью идет этот допрос. Перед этим, перед арестом еще борение в Гефсиманском саду. То есть практически Христос не спал. А утром уже, значит, в дом Понтия Пилата, евреи не могли выносить смертный приговор. То есть они могли вынести смертный приговор, а они не могли привести его в действие. Надо, чтобы римский прокуратор утвердил смертный приговор. А они уже приводят его к Понтию Пилату, тот выносит решение, и Христа ведут на Голгофу. В пятницу, Великую Пятницу, Божественная Литургия не совершается. Христос – это Божье Слово, умирает на кресте, поэтому все замолкает. И песнопение службы Великой Пятницы: «Днесь висит на древе, иже на водах землю повесивый, венцем и тернии облагается, иже ангелов царь, в ложную багряницу облачается, одевая небо облаки, за ушение прият, иже в Иордании освободивый Адама, гвоздьми пригвоздися жених церковным. Христос умирает на кресте, и его тело снимают с креста и несут во гроб богатого человека Иосифа Аримафейского, там его хоронят. Собственно говоря, почему они спешили его похоронить? Потому что суббота наступала вечером в пятницу, как и у нас богослужение праздника совершается накануне, всеношное, как и в Писании сказано, был вечер и был утро. Всю субботу Христос покоится во гробе. То есть он продолжает исполнять Божьи заповеди, в том числе заповедь о субботе. Ведь он пришел, как он сам говорил о себе, не нарушить, но исполнить закон. А вися на кресте, он исполнял божественную мицвот, божественную заповедь о почтении к родителям, к матери прежде всего. Он проявляет заботу о ней. Великую субботу мы поем тропарь, благообразный Иосиф, с древа с ним пречистое тело твое, плащаницы чисто обвив, и вонями во гробе нови покрыв положи. Но также в Великую Субботу мы вспоминаем события сошествия Христа в ад. Егда снишелось и к смерти животе бессмертной, тогда ад умертвилось и блистанием божества. И вот когда Христос был положен в гроб Иосифа Аримафейского, камень привалили к входу в пещеру, и враги Христа и его друзья стали ждать. Вот та жертва, которая была принесена на Голгофе, примет ли ее Бог Отец или нет? И когда произошла Пасха, Христов воскресение в ночи, это было свидетельство о том, что Бог Отец, воскресив своего Сына, и в тот момент, когда Сын восстал силой ипостасного божества в Духе Святом, это было свидетельство о том, что жертва за наши грехи и преступления принята. Поистине Христос есть Пасха наша.